Однажды мой отец, падишах-император, взял меня за руку, и я, вспомнив, что чему научила меня мать, почувствовал, что он неспокоен. Отец повел меня в портретную галерею и остановился перед полотном, на котором был изображен герцог Лето Атрейдес. Я заметил между ними, моим отцом и человеком на портрете, большое сходство. У обоих были благородные худощавые лица с острыми чертами. Но больше всего меня поразили их глаза, одинаково холодные и величественные. «Дочь», — сказал мне отец, — «я хотел бы, чтобы ты была старше, когда для этого человека наступит время выбирать себе женщину». Моему отцу тогда было 70 лет, хотя он выглядел не старше человека на портрете, а мне всего 14, но я до сих пор помню, о чем подумала в то мгновение. Мой отец втайне желает иметь герцога своим сыном и ненавидит политическую необходимость, вынуждавшую их быть врагами. Принцесса Ирулен в доме моего отца. Первая встреча с людьми, которых ему было приказано предать, потрясла доктора Кайнза. Он гордился тем, что был ученым, для которого легенды были лишь любопытными гипотезами, возможными путями к познанию сущности культур. Но мальчик так удивительно соответствовал древнему поверью, особенно его вопрошающие глаза и сдерживаемая искренность, характерные для его облика. В легенде, конечно, не содержалось четких указаний на то, когда мать-богиня приведет мессию или предоставит ему возможность действовать. Все же между предсказанием и появившимися на планете людьми существовала странная согласованность. Они встретились в самый разгар утра за административным зданием посадочного поля. Стоящий неподалеку топтер был без опознавательных знаков. Он тихонько гудел, как некое дремлющее насекомое. Возле него с обнаженным клинком, огражденный защитным полем, стоял охранник Атрейдесов. С усмешкой, посмотрев на защитное поле, Кайнс подумал: «Аракис готовит для них сюрприз». Планетолог поднял руку, давая знак своим охранникам «Свободным отступить». Сам он прошел вперед ко входу в здание. Его внимание привлекло движение по ту сторону входа. Он остановился и расправил кладку стелсьюта, образовавшуюся на левом плече. Входная дверь распахнулась. Из нее вышли люди, вооруженные пистолетами, ножами и защитными полями. За ними следовал смуглый высокий человек с ястребиным лицом и темными волосами. На нем был плащ с эмблемой Атрейдесов на груди. Ему, видимо, был непривычен весь этот вид одежды. С одной стороны, плащ прилип к закрытой стелсьютом ноге, и это сковывало его движение. Рядом с мужчиной шел юноша с такими же темными волосами, но более круглым лицом. Кайнс знал, что ему 15 лет, но выглядел он младше. Тем не менее, в его фигуре чувствовалась властность и уверенность в себе, словно ему было известно нечто неведомое всем остальным. На нем был такой же плащ и стилсьют, как и на отце, но юноша чувствовал себя в них спокойно и непринужденно, как будто подобная одежда была ему давно знакома. Кайнс покачал головой, думая про себя: «Они всего лишь люди». Вместе с ними вошел еще один, кого Кайнс сразу узнал. Гурни Хелик. Этот человек поучал его, как вести себя с герцогом и его наследником. Кайнс глубоко вобрал в себя воздух, усмиряя поднявшееся в нем негодование. Очень скоро они узнают, кто истинный хозяин на Аракисе. Они хотели знать все о Спайсе, а также о базах, и было очевидно, что о базах им сообщил Айдаха. «Я заставлю Стилгара послать голову Айдаха этому герцогу», — подумал Кайнс. Свита герцога была теперь в нескольких шагах. Слышно было, как хрустел песок под их ногами. Кайнс поклонился, приветствуя подходивших. Его одинокая фигура привлекла внимание Лето, и тот с интересом присмотрелся к нему. Высокий, худой, в костюме для открытой пустыни и башмаках, откинутый на спину капюшон, оставлял открытыми рыжеватые волосы и редкую бородку. Бездонные синие глаза устремлены на герцога из-под нависших бровей. «Вы эколог?» — спросил его Лето. «Мы здесь предпочитаем употреблять старые термины», — возразил Кайнс. «Я планетолог».
«Я буду называть вас так, как вы привыкли», — сказал Лето и повернулся к сыну. «Это арбитр, судья по изменениям, поставленный следить, подчиняются ли местные населения властям». Он посмотрел на Кайнза. «А, это мой сын».
«Вы свободны?» — спросил его Пол.
Кайнз улыбнулся. «Меня принимают и в Сьечи, и в деревне, но я имперский планетолог на службе у его величества». Уверенный тон этого человека произвел на Пола благоприятные впечатления. До этого он видел Кайнза в бинокль из окна административного здания, и он показался мальчику излишне чопорным. «Странная манера», — шепнул Полухелик. «Ни слова лишнего, никаких неточностей. Говорит, как пишет». Герцог, услыхав эти слова, негромко произнес: «Тип настоящего ученого». Пол почувствовал в Кайнзе сильную личность. «Это человек, рожденный повелевать», — подумал он. «Насколько я понимаю, это вы позаботились о стелсьютах и плащах для нас», — обратился к Кайнзу герцог. «Надеюсь, они хорошо подошли, мой господин», — ответил ему Кайнз. «Они были изготовлены свободными в срок, который определил наш человек. С вашим, с Хеликом. Мне сказали, что вы не можете взять нас в пустыню до тех пор, пока мы не наденем эти доспехи», — сказал герцог. «Мы не сможем взять с собой достаточное количество воды, хотя наше сегодняшнее путешествие в пустыню и не будет долгим. Силсьюты сохранят влагу вашего тела от испарения. Что касается остальных мер вашей безопасности, то дела обстоят следующим образом. Сверху вас будет прикрывать эскорт сопровождения, он будет находиться в поле вашего зрения. Снизу защиты не будет. Маловероятно, что мы подвергнемся нападению в этом направлении». Кайнс пристально посмотрел в лицо герцога, видя перед собой плоть, насыщенную водой, и холодно проговорил: «На Аракисе не принято говорить о неприятностях. Здесь говорят об их возможностях». Хелик окаменел от его тона. «Герцогу нужно говорить, мой господин, или сир». Но Лето остановил его движением руки: «Оставь, Гурни. Им еще не знакомы наши обычаи». «Как вам будет угодно, сир», — пробормотал Хелик. «Мы у вас в долгу, доктор Кайнс», — сказал Лето. «Вы понесли большие расходы на подготовку этой экспедиции. Они не будут забыты». Пол, повинуясь безотчетному импульсу, отчетливо произнес: «Дар — благо для того, кто дарит». Внезапно свободные из охраны Кайнза бросились к нему. «Лизан аль-Гаиб!» — скричал один из них. Кайнз повелительным жестом вернул их на место. Они отошли, возбужденно переговариваясь между собой. Кайнз сказал: «Не обращайте на них внимания, жители пустыни очень суеверны». Однако он тоже вспомнил слова легенды. «Они будут приветствовать тебя словами священного писания, а твои дары станут для тебя благоденствием». Внезапно Лето понял, почему Хават, давая ему краткое описание Аракиса, отозвался о Кайнзе более чем сдержанно, подчеркивая тем самым, что он не доверяет этому человеку. Кайнз был свободным. Его манеры отличали в нем гордого человека, привыкшего к свободе, и в речи своей, и в языке он руководствовался только собственными заключениями. Заданный напрямую вопрос Пола был наивен и бестактен. Кайнз, имперский планетолог, был аборигеном. Вот почему он взял охрану из своих людей, но, с другой стороны, этот факт мог и не таить в себе никакой угрозы. Просто свободные аракисы хотели удостовериться в том, до каких пределов простирается их новая свобода. Охрана производила впечатление надежной. «Не пора ли нам отправляться, сир?» — спросил Хелик. Герцог утвердительно кивнул. «Я полечу в своем собственном топтере. Кайн сможет сесть рядом со мной, чтобы указывать дорогу. Ты и Пол займите задние сиденья». «Одну минуту», — остановил Кайнс герцога. «С вашего разрешения я должен проверить исправность ваших костюмов». Герцог хотел было возразить, но Кайнс настаивал: «Я забочусь не только о вас, но и о себе, мой господин. Мне хорошо известно, чего следует опасаться, пока вы оба находитесь на моем опечении». Герцог нахмурился. «Да чего неприятный момент. Если я откажусь, то могу его обидеть, а он может оказаться именно тем человеком, который нам нужен. Но пустить его внутрь моего защитного поля? Разрешить касаться меня, когда я так мало его знаю?» «Мы к вашим услугам», — сказал наконец герцог и распахнул свой плащ. Он видел, как Хелик весь подобрался, готовый ринуться вперед. «И раз уж вы так добры, то я попросил бы вас рассказать мне об устройстве этого костюма». «Охотно», — сказал Кайнс и, расстегнув застежку на плече герцога, приступил к объяснению. «В его основе лежит высокоэффективный микрослойный фильтр и теплообменная система. Внутренний пористый слой обеспечивает нормальный процесс испарения, охлаждающий тело. Два следующих слоя содержат волокна теплообменные и охлаждение солей». Не прерывая объяснений, Кайнс поправил складку на груди и проверил застежку под мышками. Работа органов дыхания обеспечивается с помощью насоса. Регенерированная вода скапливается в специальном резервуаре, откуда подводится по трубке к зажиму ушей.
«Великолепная конструкция», — похвалил герцог. Кайнс встал на колени, чтобы осмотреть зажимы на ногах.
«Моча и кал подвергаются переработке в набедренных емкостях». Он встал и еще раз проверил шейный секционный клапан. «Когда вы находитесь в открытом пространстве пустыни, вот этот фильтр закрывает ваше лицо, а эта носовая трубка предохраняет от горячего воздуха. Вдыхаете через ротовой фильтр, выдыхаете через носовую трубку».
Нажав пальцами на подушечку фильтра, Кайн сказал: «Если она вас беспокоит, то скажите, я подгоню ее получше, чтобы не терла».
«Очень вам признателен», — сказал герцог, чувствуя, что костюм теперь сидит лучше и не так раздражает его, как вначале. «А теперь давай займемся тобой, мальчуган».
«Хороший он человек, но ему следовало бы поучиться почтительному обращению», — подумал герцог.
Пол безучастно смотрел, как Кайнс осматривает его стилсьют.
Когда Пол его надел, у него было странное чувство, что каждая деталь ему знакома, хотя он заведомо знал, что никогда не носил такого костюма.
Кайнс выпрямился и отступил с озадаченным выражением на лице.
«Вы раньше носили стилсьют?» — спросил он.
«Нет, никогда».
«Значит, кто-нибудь отладил его на вас?»
«Нет».
«Вы все сделали правильно. Кто научил вас?»
«Никто, это казалось само собой разумеющимся».
Кайнс задумчиво потер щеку, вспоминая слова легенды. «Он будет знать ваши обычаи, как будто был рожден для них».
«Мы теряем время», — сказал герцог. Он направился в сторону корабля, кивком головы отвечая на приветствие охраны. Поднявшись в него, он пристегнул ремни, проверил управление и приборы. Судно заскрипело, когда в него стали забираться остальные. Кайнс пристегнул ремни и сосредоточил внимание на внутренней отделке судна. Роскошная серо-голубая обивка, сверкающие приборы, ощущение чистого и профильтрованного воздуха. Дверцы мягко захлопнулись и заработала вентиляция.
«Все в полном порядке, сир», — сказал Хелик.
Лето включил мотор и почувствовал, как дрогнули и зарылись в воздух крылья. Корабль поднялся на 10 метров.
«Правьте к юго-востоку над защитной стеной», — сказал Кайнс. «Я велел специалисту сосредоточить там свое оборудование».
«Хорошо».
Герцог развернул корабль, а все остальные суда заняли охранную позицию.
«Оформление и материал этих костюмов говорят о прекрасной приспособляемости».
«Как-нибудь я вам покажу сечь-фабрику», — сказал Кайнс.
«Это было бы очень интересно», — сказал герцог. «Я заметил, что подобные костюмы производятся также и в некоторых гарнизонных городах».
«На Дюне любой человек, дорожащий своей шкурой, носит костюм свободных».
«Это правда, что человек в этом костюме теряет лишь один глоток в день?»
«Когда костюм хорошо подогнан, то влага в основном теряется через ладони», — сказал Кайнс. «Если руки не нужны для работы, то можно носить перчатки, но большая часть свободных в пустыне протирает руки соком листьев криазотового куста. Это тоже препятствует испарению».
Герцог посмотрел налево, на неровный силуэт защитной стены. Кайнс сидел, откинувшись на спинку сиденья, и думал о плоти, полной воды, которую он ощущал под костюмами своих спутников. Поверх плаща они носили защитные пояса, на груди пулевое оружие. И у герцога, и у его сына на запястьях висели ножны с ножами, причем ножны имели довольно потертый вид. Эти люди поразили Кайнза странным сочетанием мягкости и чрезвычайной настороженности. Это делало их полной противоположностью Харконненам.
«Когда вы будете сообщать императору об изменении здесь правительства, дадите ли вы ему знать, что мы изучаем законы экологии?» — спросил Лето.
Он посмотрел на Кайнза и снова перенес внимание на приборы.
«Харконнены пришли, вы ушли...»
«То есть наоборот».
«И все-таки как должно быть?» — спросил герцог.
На какое-то мгновение мускулы вокруг рта Кайнза напряглись.
«Как планетолог и судья по изменениям, я подчиняюсь непосредственно империи».
Герцог мрачно улыбнулся. «Но истинное положение вещей известно нам обоим.
Напоминаю вам, что Его Величество одобряет мою работу».
«И в чем же заключается ваша работа?»
В наступившем молчании Пол подумал: «Отец слишком уж давит на этого Кайнза».
Он
Он посмотрел на Хелика, но тот пристально разглядывал ландшафт снизу. Кайнс жестко проговорил. «Вы имеете в виду мои обязанности планетолога?»
«Конечно».
«Они состоят главным образом в проведении ботанических и биологических работ, а также отчасти геологических, бурений и пробы. Никогда нельзя полностью исчерпать возможности планеты».
«Вы изучаете также и Спайс?»
Каин забернулся, и Пол заметил жесткую складку у его рта.
«Любопытный вопрос, мой господин. Не забывайте, Каинс, о том, что теперь это мое владение. Мои методы отличаются от методов Харконненов. Я не возражаю против исследований в области Спайса при условии, что мне станут известны результаты».
Он посмотрел на планетолога.
«Харконнены одобряли изучение Спайса, не правда ли?»
Каинс откинулся на спинку кресла, не отвечая.
«Вы можете говорить прямо, не боясь за свою жизнь», — сказал герцог.
«Во всяком случае, имперский суд находится достаточно далеко», — пробормотал Каинс, подумав про себя.
«Чего хочет от меня этот захватчик воды? Неужели он считает, что мы такие дураки, что захотим заручиться его поддержкой?»
Герцог кашлянул.
«Похоже, вы не считаете нас отличными от Харконненов».
«Я читал пропаганду, которой вы наводнили съедчие деревни», — сказал Каинс.
«Любите вашего герцога. Ваши тела...»
«Довольно!» — рявкнул Хелик. Оторвавшись от окна, он подался вперед. Пол положил руку ему на плечо. «Гурни!» — сказал герцог и оглянулся. «Этот человек слишком долго находился под властью Харконненов».
Хелик принял прежнее положение.
«Хорошо, сир. Ваш человек по имени Хават хитер, но предмет его занятий достаточно скучен», — сказал Каинс.
«Так вы покажете нам эти базы?»
«Они собственность императора», — коротко ответил Каинс.
«Но они не использовались».
«Они могли бы использоваться».
«Император тоже так считает?»
Каинс бросил на герцога жесткий взгляд.
«Аракис мог бы стать Эдемом, если бы правители его интересовались хоть чем-нибудь, кроме Спайса».
«Он не ответил на мой вопрос», — подумал герцог.
«Слух, он сказал, как сможет планета стать Эдемом без денег?»
«Что толку в деньгах, если на них нельзя купить услуги, в которых вы нуждаетесь», — возразил Каинс.
«Вот оно что», — подумал герцог. «Мы обсудим этот вопрос позже.
А теперь, как мне кажется, мы приближаемся к краю защитной стены.
Мне нужно держаться того же курса?» — спросил герцог.
«Да».
Пол посмотрел вниз.
Разбитая земля уступала место бесплодной каменистой пустыне. За выступами твердых пород уходили к горизонту дюны, а вдали чернели пятна, говорившие о чем угодно, только не о песках. Возможно, крупные выступы черных пород. Пол не мог разглядеть этого в жарком воздушном мареве.
«А там есть какая-нибудь растительность?» — спросил Пол.
«Кое-какая», — ответил Каинс. «Эта зона — большая часть территории, где живут те, кого мы называем мелкими водными посетителями. Они приспособились совершать друг на друга набеги с целью отнимать драгоценную воду и моментально заметать за собой следы. Отдельные участки пустыни полны жизни, но все живое знает, как выжить в этих местах. Окажись там бы... вам бы пришлось приспособиться или погибнуть».
«Вы хотите сказать, красть воду друг у друга?» — спросил Пол. Эта мысль казалась ему чудовищной, и голос выдал его волнение.
«И это тоже», — сказал Каинс. «Но я имел в виду другое. Видите ли, мой климат требует другого отношения к воде. Нужно знать о воде все. Нельзя терять ничего, содержащего влагу».
«Мой климат», — отметил про себя герцог.
«Поверните на 2 градуса южнее, мой господин», — сказал Каинс. «С запада поднимается ветер».
Герцог видел поднявшиеся клубы коричневой пыли. Он развернулся, и эскорт тоже развернулся вслед за ним.
«Похоже на то, что это край бури», — заметил Каинс.
«Песок должно быть опасен, если попасть в эпицентр бури», — сказал Пол. «Он действительно может разрезать самый твердый металл».
«На такой широте это не песок, а пыль. Плохо, когда нет видимости, когда все окутано мглой».
«Мы увидим сегодня настоящую разработку Спайса?» — спросил Пол.
«Весьма вероятно», — ответил Каинс.
Пол выпрямился. Он задавал вопросы и проявлял любознательность для того, чтобы провести, как называла это его мать, отметку личности. Сейчас он занимался Кайнзом, изучая интонации его голоса, отмечая малейшие черточки его лица, его жесты. Неестественная складка на левом рукаве роба выдавала спрятанный там нож. На его талии были какие-то странные вздутия. Это говорило о том, что люди пустыни носят на поясе кушаки для различных мелких предметов. Хелик, сидящий рядом с Полом, протянул руку и достал из заднего отделения бализет. Когда он начал настраивать свой инструмент, Каин забернулся, потом снова перенес свое внимание на курс.
«Что бы вы хотели услышать, мой юный друг?» — спросил Хелик.
«Выбирай сам, Гурни», — ответил Пол. Хелик склонился над струнами, взял мягкий аккорд и запел.
«Ваши отцы ели манну в пустыне, в знойных краях, откуда приходят вихри. Боже, спаси нас от этой ужасной земли. Спаси нас от сухой и полной жажды земли».
Каинс посмотрел на герцога и спросил: «Вы путешествуете с небольшой охраной, мой господин. Все ли они наделены такими талантами?»
«Ну нет», — герцог усмехнулся. «Гурни единственный в своем роде. Я вожу его с собой из-за его зоркого зрения. Его глаза редко что упускают из виду».
Планетолог нахмурился. Не изменяя мелодии, Хелик вставил:
«Ибо я подобен сове пустыни. Подобен сове пустыни».
Герцог повернулся к приборному щитку, включил микрофон и сказал: «Начальник эскорта Гамма, летящий предмет сектор В, вы его засекли?»
«Это всего лишь птицы», — сказал Кайнс и добавил: «У вас очень острые глаза».
В панельном громкоговорителе щелкнуло. Начальник эскорта сказал:
«Говорит Гамма, предмет изучали под полным увеличением. Это большая птица».
Пол посмотрел в указанном направлении и увидел маленькую черную точку, которая то пропадала, то появлялась вновь.
Таким собранным может, оказывается, быть его отец. Все его чувства были напряжены и готовы к действиям.
«Я не думал, что в столь отдаленной пустыне могут водиться такие большие птицы», — сказал герцог.
«Это нечто вроде орла», — отозвался Каинс. «Многие живые существа приспособились к этим условиям».
Корабль пронесся над голой каменистой равниной. Посмотрев вниз с высоты 2000 метров, Пол увидел сморщенную тень их судна. Земля внизу казалась плоской, но неравномерность теней говорила о другом.
«Удавалось ли кому-нибудь когда-нибудь выходить из пустыни?» — спросил герцог.
Хелик прекратил игру и подался вперед в ожидании ответа.
«Не из глубокой пустыни», — ответил Каинс.
«Из второй зоны люди, случалось, выходили. Они выживали благодаря тому, что проходили по скалистым территориям, где черви редки».
Интонация голоса Каинза привлекла внимание Пола. Он ощутил, как все его чувства напряглись в согласии с полученной им тренировкой.
«А, черви», — сказал герцог. «Я должен как-нибудь увидеть одного из них».
«Может быть, вы увидите его сегодня», — сказал Каинс.
«Где есть спайс, там есть черви».
«Всегда?» — спросил Хелик.
«Всегда».
«Какая же связь между спайсом и червями?» — спросил герцог.
Каинс обернулся, и Пол увидел, что его губы поджаты. Он заговорил:
«Они защищают спайсовые пески. У каждого червя есть, так сказать, своя территория. Что касается спайса, кто знает, те экземпляры червей, которые мы изучали, заставили нас предполагать, что внутри них происходит сложный химический обмен. Мы нашли в их сосудах следы синильной кислоты, а в других органах более сложные формы кислот. Я отдам вам мою фонограмму по этому вопросу».
«И поля не защищают от них?» — спросил герцог.
«Поля!» — фыркнул Каинс. «Активизируйте поле внутри зоны нахождения червей, ваша участь будет решена. Игнорируя территориальные границы, черви собираются отовсюду, чтобы напасть на поле. Ни одному человеку, окруженному полем, никогда не удавалось выдержать такую атаку».
«Как же тогда справиться с червями?»
«Электрический заряд высокого напряжения, направленный на каждый сегмент по отдельности. Единственный известный путь убийства и предохранения от червей. Взрывы могут оглушать и разрывать их.
Но каждый сегмент продолжает жить собственной жизнью. Мне неизвестно оружие, кроме атомного, взрывчатой силы которого было бы достаточно для уничтожения червя целиком.
«Почему не было сделано усилий по их уничтожению?» – спросил Пол.
«Слишком дорого», – ответил Кайнс. «Слишком велика территория, нуждающаяся в контроле».
Пол откинулся на спинку кресла. Его умение разбираться в оттенках интонации подсказало ему, что Кайнс говорит полуправду.
И он подумал, если между Спайсом и червями есть связь, то убийство червя может привести к уничтожению Спайса.
«Больше никому не придется выбираться из пустыни пешком», — сказал герцог. «Включается маленький передатчик, висящий у вас на груди, и к вам спешит помощь. Скоро они будут у всех наших рабочих. Мы устроим специальную службу помощи».
«Весьма похвально», — произнес Кайнс.
«По вашему тону я чувствую, что вы не согласны», — сказал герцог.
«Не согласен? Конечно же, я согласен, только это принесет мало пользы. Атмосферные помехи, создаваемые червями, искажают сигналы. Это уже пробовали здесь делать. И потом, если червь охотится на тебя, то времени остается мало. Только 15-20 минут».
«А что бы посоветовали вы?» – спросил герцог.
«Вы спрашиваете моего совета?»
«Да, как планетолога».
«И вы бы последовали моему совету?»
«Если бы нашел его разумным?»
«Очень хорошо, господин. Мой вам совет. Никогда не путешествуйте в одиночку».
Герцог оторвался от контрольного щита. «И это все?»
«Все. Никогда не путешествуйте один».
«А что бы вы сделали сами?» – спросил Хелик. «Неужели ничего нельзя сделать?»
Пол пристально посмотрел на Кайнза. Тот бросил на мальчика острый взгляд, потом перевел его на Хелика.
«Я бы проверил защитные свойства своего костюма. Если бы я был вне зоны червей или в скалах, я бы остался на корабле. Если бы я оказался в закрытых песках, я бы побежал от корабля так быстро, как только мог. Километра было бы, пожалуй, достаточно. Червь найдет корабль, но меня может и пропустить».
«А что потом?» – спросил Хелик.
Кайнс пожал плечами. «Ждать, пока червь не уйдет».
«И это все?»
«Когда червь уйдет, можно попытаться убежать», – сказал Кайнс. «Идти нужно осторожно, избегая песков, а также пыльных рек. Нужно стремиться к ближайшей скалистой зоне. Таких зон много, их можно найти».
«А что такое барабанные пески?» – спросил Хелик.
«Особые песчаные уплотнения», — ответил Кайнс. «Мельчайшие шаги вызывают в них громкое звучание, которое привлекает червей».
«А пыльные реки?»
«Впадины в пустыне, столетиями заполнявшиеся пылью. Некоторые настолько велики, что у них есть свои приливы и отливы. Пыльная река проглотит всякого, чья нога наступит в нее».
Хелик устроился поудобнее, ударив по струнам бализета, запел: «Поджидая невинных, здесь притаились дикие твари пустыни! Для эпитафии одного достаточно слова — опасность!»
Он замолчал, нахмурившись.
«Впереди облако пыли, сыр!»
«Я вижу, Гурни». Пол вытянулся на своем сиденье, заглядывая вперед, и увидел низко над линией горизонта катящееся темное облако.